Еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! На Радио 1 программа Московской епархии «Свете Тихий». С вами священник Дмитрий Огнев. Поздравляю наших слушателей с сегодняшним праздником, с Днем Крещения Руси, с Днем памяти святого равнопостольного великого князя Владимира, память которого церковь сегодня празднует. И, конечно, тема нашей сегодняшней встречи – именно он, князь Владимир. Не обойдем мы сегодня и словом его бабушку, святую равнопостольную княгиню Ольгу, память которой по Донкандом мы вспоминаем 1050-летие со дня ее кончины. Ну и, конечно, с недавних пор этот день, 28 июля, стал днем памяти крещения Руси, уже как который год подряд во всех храмах нашей церкви, да и государств в том числе, проводятся торжества по случаю Дня Крещения Руси. Ну и говорить мы на эту тему будем с нашим гостем, священником Евгением Долей, настоятелем Александро-Невского храма Воскресенского Благочиния, аспирантом общецерковной аспирантуры имени Кирилла и Мефодия. Отец Евгений, здравствуйте.
Добрый день, отец Дмитрий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я также хочу всех вас поздравить с некой знаменательной датой, памятью равнопостольного князя Владимира. И, в общем-то, сегодня, я так понял, да, отец Дмитрий, будем эти вопросы обсуждать.
В общем-то, об этом поговорим. Отвечать, да. Напомню, что вопросы вы, наши радиослушатели, всегда можете оставить на наших соцсетях ВКонтакте, Твиттере и Фейсбуке, ссылки на которые находятся на нашем сайте radio1.news. Ну, отец Евгений, день воскресный сегодня, и память князя Владимира, святой равнопостольный и день крещения Руси. Вот давайте небольшую предысторию. Что представляла из себя Русь до принятия крещения?
Тема обширная. Так вот в двух словах, в общем-то, не расскажешь. Но я попробую это сделать. На рубеже 9-10 веков молодое славянское государство уже, в принципе, выступало как достаточно видный актор международного пространства. Возьмем пример. Достаточно вспомнить сюжет, когда князь Олег, Вещий Олег, да, мы его все
помним. Тот самый Вещий Олег,
да, из Пушкина. Когда он прибивает щит на ворота Царьграда, это отнюдь не было знаком оскорбления византийцев, знаком победы над ними, а на самом деле это было символом, неким символом будущего союза и дружбы. То есть тут все достаточно банально, щит – это орудие защиты, и, в общем-то, это было символом того, что Олег готов защищать ворота столицы Византии от захватчиков, то есть это было неким символом союза.
Ну, вообще, когда эти строчки читаешь, у меня вот именно в сознании именно этот образ, образ позора, что вот мы пришли, щит заколотили, и вы теперь наши там эти слуги, рабы и так далее. Оказывается, нет.
Ну, в общем-то, это, может быть, тешило советских историков, да, в общем-то, не оскорбляя их достоинства, научные заслуги, но так или иначе, да, действительно, вот в мою тоже, да, память, и, ну,
я думаю,
вошел именно этот образ,
да.
Этот образ, но это неправда. А далее, после этого яркого эпизода, мы видим, в общем-то, планомерное развитие внутренней политики при мудрой княгине Ольге. В 957 году Ольга в рамках поддержания международных отношений посещает Константинополь, где, как известно, принимает крещение.
С именем Елена.
Да. Император становится ее крестным отцом, чем подчеркнул высокий статус гостя. К концу правления сына Ольги, Святослава, отца Владимира, в Византии уже начинает видеть в Руси в ее стремительном расширении для себя опасность, итогом чего стало сражение и поражение Святослава. Ну и, наконец, князь Владимир достиг уже такого, ну, рискну сказать, небывалого могущества, что византийский император просит у него помощи в военном конфликте с бунтовщиками. Это всего лишь несколько примеров.
Довольно показательно.
Да, которые говорят о том, что с Русью как минимум считались, как минимум. Можно с уверенностью сказать, что в военно-политическом плане Русь на момент конца X века, то есть непосредственно перед крещением, представляла собой очень серьезную силу, очень серьезную. То есть это они не были варварами какими-то, да, в общем понимании этого слова, да, какими-то дикарями, в общем-то, ну, да.
Я но думаю, это касается стороны политической, да, вот что касается.
Конечно. Дальше, да, вот говоря, ну, сначала возьмем не религиозную сторону, а просто культурную, тоже сделал как бы ремарочку, что можно констатировать, что культура, да, славян, восточных славян, варягов в целом не отличалась таким уровнем, конечно же, как у Византии. На Руси не было ни Сократа, ни Платона, не было Григория Богослова, не было потрясающих по своей глубине трудов Максима Исповедника и Симеона Нового Богослова. Да, кто знаком с этими трудами, в общем-то, знает, насколько они потрясающие и возвышенные. Вспоминая такой памятник архитектуры, как храм Софии, который построил, насколько помнится, в начале VI века император Юстиниан, ну, Айе Софии, да, по-моему, сейчас как-то так вот называется, нельзя вспомнить что-нибудь подобное на Руси X века. Я вот в бытность свою студентом семинарии 3-4 курсов помню, что проводил экскурсии по послушанию на территории Старого Галутинского монастыря. И, в общем-то, в Коломне. В общем-то, в памяти осталась информация, что каменное строительство, храмовое каменное строительство, началось только лишь в конце 14 века.
Ну, до этого только дерево, соответственно.
Конечно, было. А в Византии, понимаете, середина 6 века, да, и грандиознейшие просто строения.
Которые до сих пор стоят, кстати.
Да. Это второй аспект, второй момент, да, культурный. И третий, конечно же, религиозный. Этот пласт представлял из себя многочисленные, часто не связанные друг с другом языческие культы, порой очень страшные культы. Существует свидетельство одного из арабских путешественников по имени Ибн Фадлан, который описал похороны знатного руса где-то в районе Волги, да, то есть на
берегу. Но это тоже исторический период, да? 9-10 века.
Конечно, это да. Предкрещенская, так скажем, Русь. И вместе с умершим русом в могилу клали убитого коня, мы это знаем, предметы и вещи быта, да, тоже нас этим не удивишь. Но вместе с ним в загробный мир в принудительном порядке отправляли еще и жену. Ибн Фадлан сообщал, что он, араб-мусульманин, не может описать эти гнусные церемонии. В общем-то, страшные вещи происходили.
То есть, подожди, умирал князь какой-нибудь, да, или человек, ну да, князь, угу. И при живой жене жену тоже, значит, насильно убивали и туда клали.
Причем, да, простите за вот эти подробности, есть свидетельство того, что ближайшая дружина князя какого-либо ее насиловали, а потом убивали.
Даже так?
Да. Ну, в наше бы время это назвали сатанизмом, да, по отношению, конечно, к тому времени этот термин, ну, в общем-то, нельзя его так, да,
это
назвать.
Это норма была.
Ну, норма, да, но, в общем-то, язычество не было чем-то таким, знаете, романтическим, да, мол, связь с природой, это на самом деле был очень порой и по местам жестокий культ.
Я думаю, что об этом надо говорить не только здесь, но и везде, потому что, увы, сегодня есть немало течений. Да вот я даже в Балашихе живу, у нас, к сожалению, бывает в лесах, в наших парках заходишь, и странно такие возвращения к язычеству. Находишь всякие образы, вырезают на деревьях.
Есть, есть. Но это причина этого, в общем-то, в плохом...
В неэрудированности, наверное.
В неэрудированности, да, и в плохой осведомленности о своей вере, христианской вере. Потому что люди, в общем-то, не знают, что на самом деле из себя представляет христианство. И, ну, может быть, неуместно, и когда эти источники встречаются в академических, в исторических монографиях, книжках, вот мне вспомнился образ, в общем-то, фильма. Фильм уже достаточно старый для наших дней, лет 15-20 ему, «13-й воин». Там вот этот Ибн Фадлан стал прототипом главного героя. И этот арабский путешественник, как бы видя это, ну, и в фильме это показали, в общем-то.
Да, заинтриговали. Как... Надо будет посмотреть.
Посмотрите. И, в общем-то, в целом этот языческий культ был чистой воды шаманизм. Ну, шаманизм, да, знаю, каждый знает, что такое, это связь с духами, поклонение духам в целом. И, в общем-то, этот шаманизм со временем оброс своими историями, своими где-то простым, а где-то нелицеприятным антуражем. Вот такой, ну, непростой Русь была у порога принятия христианства.
Ну, вот сам акт крещения Руси, 988 год, это выбор веры князя Владимира. Его личный выбор или все-таки он был... продиктован политическими условиями, как-то там те же соседи христианами были, там память его бабки Ольги.
Актуальный вопрос, он уже не теряет актуальности многие, наверное, десятилетия, И чтобы понять, в общем-то, что же на самом деле произошло, этот вопрос нельзя сводить к какому-либо одному аспекту, да, либо политическому, либо какому-то внутреннему, ну, даже сказать, семейному. Сыграло свою роль на самом деле не одно обстоятельство. Да? Мы знаем,
многогранный фактор.
Конечно, мы знаем, что жизнь, она, в общем-то, многогранная, да, как вы сказали, и, в общем-то, белым и черным не ограничивается. Вспомним, что в 980 году Владимир становится полноправным правителем достаточно обширной территории, только вот визуализировать, да, от Великого Новгорода до Киева и ниже. Ну, это большая территория, да, на самом деле, и для того государства, которое существовало 1000 лет назад. Как глава государства он сразу встречается с одной очень серьезной проблемой. Население разрознено, нет какого-либо объединяющего фактора в целом. Как отмечают историки, время правления князя Владимира выпало на время разложения архаических родоплеменных отношений. Рождалась новая социальная организация «Города-государства». Ну, это, в общем-то, не секрет, да, то есть, как это выглядело, был главный город, дальше зависимые от него пригороды и многочисленные сельские общины.
Ну, как у нас сегодня тоже,
как,
да,
сейчас.
Да, то же самое.
И надо понимать, что не только Киев и Новгород стали такими авторитетными центрами. Насколько помнится, племен, то есть неких таких центров, да, было не менее 14. Ну, в пределах, да, вот 80-х годов, 9-го столетия, да. Рождение таких новых социальных структур означало одно – распад сверхсоюза с центром в Киеве. То есть, опять же, да, повторюсь, не было какого-то общего авторитета, да, централизации такой, какой сейчас, просто не было. И это была серьезная проблема. Естественно, в Киеве стали искать средства, чтобы удержать власть над коренными племенами. Одним из таких средств Владимир, видимо, считал языческий культ. Религиозное единство он своего рода, знаете, проецировал на единство государственное. В Киеве был создан некий такой русский Олимп, ну, во главе которого, все знают, был бог Перун, это был бог именно киевлян, полян. Да? В других местах он, в общем-то, ну, почитался не так, да, высоко и не так авторитетно, как в Киеве. И этот пантеон вбирал в себя богов всех племен, входивших в сферу влияния Киева. Тут надо заметить, кстати, что, возможно, вот первые мученики, варяги Федор и Иоанн, они есть у нас.
Память которых, кстати, праздновалась вот в этот четверг.
Они являются, да, своего рода, ну, не своего рода, а первыми мучениками канонизирования на Руси. И они, возможно, были принесены в жертву богам, ну, так скажем, чужих народов. То есть, как это могло выглядеть? Мол, видите, мы приносим жертву вашим богам, а вы, в свою очередь, почитайте наших, столичных. И вот таким образом пытался укрепить свою власть. В конце концов, данный проект не состоялся. Владимиру не удалось объединить людей под общей языческой религиозной идеологией. И, в общем-то, план Владимира провалился. Дальнейшие события, в частности, известные сюжеты из «Повести временных лет» о выборе религий, говорит, на мой взгляд, о потере интереса Владимира к религиозному вопросу. Летописец Нестор, преподобный Нестор, явно подчеркивает, что христианство восточного византийского толка смотрелось выгоднее остальных религий. Да, мы помним, в общем-то, этот сюжет, когда Владимир, да,
послов
отвергал предложение иудаизма, католической церкви, западной церкви.
Мусульман тех же.
Да, тех же мусульман. Вот, и единственное, что осталось в его сердце, это, в общем-то, христианство восточного византийского обряда. И дальше посольство Владимира, побывавшее в Константинополе, дало самые положительные отзывы. Да, мы тоже это все прекрасно помним. Однако креститься Владимир, он не спешил. Приблизительная, да, и предполагаемая дата, это испытание веры, это 986 год, то есть за 2-3 года до официального крещения, да. Ну, в общем-то, мог бы и побыстрее принять какую-нибудь сторону. То есть для него это было, ну, дерзну сказать, пока не актуально. Да?
Ну, может быть, какой-то был внутренний выбор еще. У нас в современном обществе то же самое, в принципе.
Все может быть,
люди,
да.
Люди тоже тянут, и потом все-таки принимают, ну, крещение.
Ну, просто в рамках, в общем-то, вопроса, да, был ли это политический какой-то шаг, я вот на него отвечаю, что есть предпосылки говорит, что нет. В общем-то, опять же, вот на мой взгляд, это все говорит о том, что Владимир не связывал религию с политической повесткой дня. То есть, если бы связывал, он бы мог соединиться через религию с любым крупным государством, с теми же самыми иудеями, с мусульманами, которые просто невообразимые масштабы уже набирали. Ну, эту теорию, что Владимир не связывал религию с политической повесткой дня, может подтвердить и сами события, которые, в конце концов, привели князя Владимира к купели крещения. Мы с вами помним, что, ну, как развивались события, да, что было. Владимир оказал военную помощь императорам Византии и за это потребовал отдать ему в жены их сестру, византийскую принцессу Анну. Такой династический брак поднял бы престиж Владимира на неимоверный высокий уровень. Ну, мы это понимаем. Да? Это своего рода приобретение того самого античного векового наследства. И оно было бы уже не у чужого народа, да, а у Владимира, как минимум, и, в общем-то, у его потомков. То есть, это знаковый шаг был бы. Со своей стороны, императоры согласились лишь с тем условием отдать ему в жены свою сестру, что Владимир обязан будет перед браком креститься. Мы это тоже помним. Ну, в итоге обе стороны так и не выполнили своих обещаний. Владимир не крестился, а императоры, Василий Константин, насколько помню, не отдали свою сестру. И вот оскорбленный, в общем-то, этим Владимир захватил Херсонес и, вероятно, возможно, угрожал военным конфликтом самой Византии. Да, это такой пугающий акт был. Анну все же пришлось отпустить под этими угрозами, под этим давлением. И тут вот вмешался промысел Божий. Повесть временных лет говорит, что Владимир ослеп. И только после своего крещения он выздоровел, он прозрел.
Как раз в Херсонесе это было.
Вопрос тоже неоднозначный. Источники нам говорят, что Владимир крестился в Стольном Граде. Есть даже те люди, которые предполагают, что Владимир крестился в самом Константинополе. Но большая часть предполагает, что Владимир крестился в своем городе Киеве. И вот политически, да, это на самом деле даже более верный шаг, чем он бы принял крещение в Херсонесе. Потому что нужно было дать пример, в общем-то, да, своим, ну, гражданам, своим подчиненным. Это, ну, такой, да, ну, акт.
Просто недавно был в Херсонесе, там показывали храм, вот и место, где предположительно принял крещение.
Ну, я сказал бы так, что этот вопрос, наверное, еще открытый.
Еще открытый, да.
Да, нуждается, может быть, в более лучшем исследовании.
Ну, вот можно ли сказать в целом, что восточные славяне довольно легко расстались с язычеством? Оказало ли это и принятие, собственно говоря, новой веры какие-то влияния на жизнь простого народа? Или как вот люди просто крестик надевали на теле, да, и вот и все?
Ну, здесь опять нету какого-то одного верного ответа. Было всякое. Но в целом, в большинстве своем, конечно же, люди приняли христианство от чистого сердца. И как пример, да, искренности, что ли, мы с вами можем опять же видеть пример самого Владимира. Повесть временных лет говорит, что до крещения, он сам про себя говорил, до крещения он был аки-зверь, да, какую-то животную просто жизнь вел, мы об этом знаем. В общем-то, приносились человеческие жертвы.
Они... Ну, это тоже количество наложниц, которое было у него и жен.
Ну, да, это известные достаточно моменты. И дальше, что с ним произошло после крещения? Ну, во-первых, связал свою жизнь с одной только женой, законной, с которой они повенчались, с принцессой Анной Византийской, от которых дальше, в общем-то, пошла династия Рюриковичей. И очень яркий пример, насколько искренне уже второе поколение славянских христиан приняли Христа, ярким примером являются его сыновья Борис и Глеб. Когда на них пошел их брат...
Святополк окаянный.
Да, что они сделали? А? Мы их... Ну, я сам себя перебью. Мы их прославляем в церкви как страстотерпцев. Не как даже мучеников за Христа, а как людей, которые терпят страдания ради ценности христианства, да, ради его заповедей.
Ради мира.
Ради мира. Они не захотели проливать кровь. Они понимали, что не только они, да, могут сами пролить кровь, а они, как князья своих городов, ответственны за своих военных, да, за своих солдат, которые тоже проливали бы кровь. Ну, поступили против, в общем-то, божественной заповеди. И это второе поколение христианства. Это всего лишь 20-30 лет после христианизации всего славянского государства.
Ну, тоже Ярослав Мудрый, тоже сын князя Владимира, и сколько он, как скажем, пользы принес, да, государству, и тоже причислен к лику святых.
Это, да, он, во-первых, и, конечно же, святой, и, во-вторых, просто гениальный, мудрый правитель своей земли.
Ну, недавно, недаром назвали его Ярослав Мудрый. Я думаю, не так уж много у нас в истории нашего государства народ такой вот, прозвище, наверное, неправильно будет сказать, да, но такое название присвоил своему царю. Вот еще один из таких моментов, который часто приходится слышать, что князь Владимир крестил Русь насильственно, а значит, нельзя говорить, будто православие – это свободный выбор русского народа. Вот что об этом говорит историческая наука?
Опять же, говоря в рамках этого вопроса, да, нельзя все поделить на белое и черное. Нужно сначала разобраться, что вообще... Ну, контекст. Нужно понять контекст вообще, да, исторической действительности, в которой жил князь Владимир. Было ли христианство вообще известно или неизвестно славянам? Ну, стояли ли храмы, да, банально? И опять же, мы вот эти вопросы, ответы на них мы получаем в летописях. Известно, что те самые варяжские воеводы Аскольд и Дир были крещены, да, потом убиты Олегом. Известно, что при князе Игоре его дружина клялась в храме пророка Ильи в Киеве. В общем-то, далее, что при Ольге существовали и были храмы, уже не один пророк Ильи, а другие храмы. То есть, в целом, славяне уже знали, что такое христианство и что оно, в общем-то, собой подразумевает, да, представляет. Второй момент. Необходимо учитывать отношения между князем и его дружиной, между князем и народным собранием в целом. В летописи вот основная роль, конечно же, отводится князю, да, Владимиру, мы знаем. Но княжеская власть является таким неким инициатором этого движения, этой христианизации. Но нельзя забывать, что княжеская власть того времени является выразителем интересов всего народа. И это было характерно. Источники показывают, что авторитет вот Владимира и его, ну, его завоеваний, да, победоносных походов, в целом этот авторитет был велик. И люди знали, что их князь не может поступить немудро.
То есть воля князя, она приравнена с волей народа.
Да, существует, простите, перевью, есть такой источник, сага об Олафе Трюгвассоне. И вот там, ну, скандинавский источник, и вот в этом источнике написано, что собрание заключилось с тем, что обещали принять истинную веру. И причем там даже есть такие слова, что князю после его слов рукоплескали. То есть это было общенародное, в общем-то, собрание и одобрение. Да, мы знаем, что Новгород, да, как говорит летопись, был крещен огнем и мечом, но это, скорее всего, был политический момент. Новгород не принял в целом политики Владимира. Он хотел автономии. Это, скорее, исключение из правил. Если мы сравним христианизацию Западной Европы тем же Карлом Великим, то мы увидим, это не секрет, что вот как раз он христианизировал свои владения огнем и мечом, то есть с помощью только военной силы. А на Руси это было, скорее, исключением из правил, чем нормой. То есть в целом, в общем-то, достаточно мирно прошла христианизация. Города приняли, кроме Новгорода, практически все сразу. Села, отдаленные села, ну, им потребовалось еще лишние 100 лет.
Да, лишние. Ну, собственно говоря, вы правильно сказали, что здесь надо знать источники, изучать, не просто так шапочно, да, судить о таких вещах. Но тем временем наше время подошло к концу. Отец Евгений, мне кажется, стоит сделать некие вот, подвести итоги нашей сегодняшней встречи. Первое и важное, на мой взгляд, это то, что действительно выбор князя Владимира – это был личный его выбор, продиктованный в том числе, да, и какими-то и политическими, и личными, семейными, семейным выбором, да. Ну и, конечно, выбор крещения Руси, что не было насильственным. Еще раз говорю, я думаю, что люди...
В целом нельзя его назвать насильственным.
Да. Ну и, конечно, вот еще вопрос у меня вот, кстати, под занавес. Какие источники бы вы порекомендовали почитать на эту тему? Вдруг кто-то из наших слушателей заинтересуется и как-то подробнее захочет узнать.
С источниками сложнее. Я бы все-таки порекомендовал бы почитать, наверное, научные труды, монографии, возможно, диссертации. Сейчас они, в общем-то, в свободном доступе. Да, можно, ну, в Российской государственной библиотеке найти. Но в целом хочется назвать, наверное, флагмана нынешней исторической науки, церковной исторической науки. Это Православный Свято-Тихоновский университет. В общем-то, публикация этого университета, да, и преподавательского состава, ну, вызывает только восхищение. И, ну, из историков могу назвать только специалистов по 20 веку. Это Андрей Александрович Кострюков, который у вас был, да, помнится.
Гость, который, да, несколько лет назад у нас был.
Одинцов Михаил Иванович, ну, он сейчас уже, насколько знаю, преклонных лет, но труды тоже стоят внимания. Потом Шкаровский Михаил Валерьевич, это ученый Санкт-Петербурга. Ну и церковные, в общем-то, историки, это протоиерей Владислав Цыпин и протоиерей Георгий Митрофанов. И еще хочется среди этого ряда выделить в целом кафедру истории и организации архивного дела историко-архивного университета институт РГГУ, который недалеко от нас находится на улице Никольской. И в рамках этой кафедры существует магистерская программа истории РПЦ. И, в общем-то, педагогики, доктора наук этой кафедры, они вносят свой весомый вклад в деле развития истории Русской Православной Церкви и, в особенности, развития истории Русской Православной Церкви за рубежом. И вот, к слову, тут магистерская программа, я знаю, что идет набор, и буквально через 2-3 недели, в общем-то, состоятся вот в историко-архивном институте вступительные экзамены. Так что рекомендую, да, эту магистерскую программу. Она стоит того. То есть ученые с мировым даже именем там преподают.
Спасибо, Батис Евгений. Напомню, что сегодня на волнах Радио 1 мы с вами говорили про крещение Руси, память и день, который мы с вами сегодня празднуем. Спасибо вам, Батис Евгений. С вами же прощаемся, наши дорогие радиослушатели. До следующей недели. Будьте здоровы и с Богом.
Еженедельный вестник Московской епархии «Свете Тихий».